эфире Пензы вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Добрый день. В конце января свой 50-летний юбилей отмечает протоиерей Иоанн Еворский, настоятель Покровского архиерейского собора города Пенза. Сегодня батюшка у нас в студии. Добрый день.
Здравствуйте.
Отец Иван, вот для вас сейчас 50 лет, кажется, это много или мало? Ну, понятно, что в 20 лет это казалось, наверное, очень много. А вот дожив до этого возраста, как вот вы считаете?
Ну, если честно, как-то пока непонятно. 50 лет, вроде юбилей, мы собираемся его отмечать, но всегда вспоминаю в таких случаях пословицу, что человек душой всегда юн. То есть возраст уже 50 лет, а душа осталась еще такой юной.
А как-то менялось ваше мировоззрение, даже отношение к своему служению с течением лет? Может быть, вы стали как-то более спокойно относиться к чему-то или наоборот?
Ну, это, конечно, есть в жизни такое, потому что, вспоминая свои годы в 93-м году, когда стал священнослужителем, начал свое служение, как-то мы старались все это быстро делать, как-то все, чтобы это было с такой, конечно, с такой духовной радостью. У нас были очень хорошие учителя, старшие священники и владыка Серафим, покойный, Царство Небесное, которые нас учили вот именно такой ревности по Боге, ну и уважение к людям, ко всем, кто с тобой встречается в храме, кто к тебе приходит. Вот. А за годами как-то оно, как-то уже успокаиваешься, потому что уже больше знаешь свое дело, которому тебя Господь призвал к служению, то есть уже акценты ставишь на богослужение, чтобы все было празднично, торжественно, чтобы было духовно, чтобы молитвы, которые мы молимся в течение божественной литургии или всеночного бдения, или вечерних богослужений, они проходили через сердце, через разум, чтобы это все было объединено, потому что раньше по молодости как-то, ой, быстрее там надо, потому что куда-то еще надо бежать, там с детками надо куда-то пойти, там еще что-то. Вот как-то так. То есть я считаю, что уже 50 лет уже как-то так человек сформировался. То есть он уже целенаправленно знает, нету этой спешки, нету…
Духовная зрелость, может быть.
Духовная зрелость, да. Такое.
Расскажите, где вы родились, и была ли ваша семья верующей, и о самом, наверное, может быть, первом вашем обращении искреннем от души к Богу?
Ну, родился я в очень хорошем месте, вернее, прекрасном месте Украины, это Львовская область, Турковский район. Это место у нас называется Прикарпатье, потому что дальше Закарпатье, и с нашей стороны начинается Карпаты. Вот, в Прикарпатье, село Ильник, очень большое село. В мою бытность там жило около 8 тысяч человек. В селе 5 храмов, вот один из которых… Ну, мы все храмы посещали, вот, но один, который как бы является нашим семейным, возле храма кладбище, там и родители, и отец похоронен, Царство Небесное. Вот. Но, конечно, вспоминая свое юношество, школьные годы, в те времена были чуть тяжелые, когда запрещалось ходить в храм, даже если я вспоминаю такие случаи, я говорю, какие сейчас сегодня дети счастливые, Пасха, пожалуйста, идите в храм, Рождество, идите в храм, пожалуйста, идите, славьте, прославляйте Христа. А в мою бытность, когда в школе учился, то всегда находились такие моменты в школе, что нас на Пасху, на соревнования, там на Рождество тоже какие-то соревнования, лишь бы мы не попали в храм. Но с Божьей помощью семья верующая, все жили такой православной христианской жизнью и старались мы по мере возможности всегда быть в храме. А когда закончил школу, когда уже определился с тем моментом в своей жизни, куда и чем я буду заниматься, конечно, не помню, в каком возрасте, но у меня давно зародилась в душе вот эта мысль, желание быть священником. Вот. И сначала у меня получилось так, что после окончания школы в 88 году поступил в институт. Случилось так, что я еду поступать во Львов институт, а мой друг едет поступать в Киево-Печерскую лавру. Как раз только в этом году лавра открывалась, и он же, правда, после армии был, мы дружили с ним. Вот. И он говорит: «Да зачем в институт, поедем со мной?» Я говорю: «Ну, наверное, Богу будет угодно еще и там поучиться». Так получилось, что я после института в 93 году переехал в Пензу, рукоположился, а здесь уже, и слава Богу, семинарию закончил, Троицкую Сергию Лавру, ну и по благословению владыки Филарета, который здесь был управляющим епархией, я учился в Киево-Печерской Лавре.
Когда вы приехали в Пензу, одним из самых разрушенных, самых пострадавших, да, за годы советской власти был как раз Покровский собор. Когда вы уже взялись за работу по его восстановлению, были вообще какие-то сомнения в том, что вот он обретет такой вид, какой он сейчас?
Ну, правильнее будет сказать, я когда приехал в Пензу, я в Пензу приехал первый раз в 90-м году, познакомился с владыкой Серафимом, вот, и так краешком Пензы проехали, я и не видел этот Покровский храм, который уже тогда начал свое восстановление. А когда в 93-м году рукоположился и уже служил в Пензе, в Успенском кафедральном соборе, тогда открылся женский монастырь. Потом в 95-м году открылся Преображенский храм, в который меня владыка назначил настоятелем. Я там 5 лет его восстанавливал. И, конечно, мой путь к Преображенскому сюда проходил через Покровский храм, который восстанавливался. Конечно, очень было приятно смотреть, что он с таких страшных руин, потому что больше всего в Пензе и среди храмов, не считая тех, которые полностью были уничтожены, то Покровский сам был в плохом состоянии. И я думаю, что власти тогдашние, они не думали, что его можно восстановить, потому что он был разрушен почти на 90%. Но с Божьей помощью, трудами владыки и тех сподвижников, благодетелей, которые поддержали владыку, и священнослужителей, которые с Божьей помощью возродили такой прекрасный храм, в котором сегодня мы имеем возможность служить и молиться.
А кого вы считаете своим небесным покровителем, кому молитесь?
У меня небесный покровитель – это Иоанн Златоуст. День Ангела я праздную всегда на трех святителей. 12 февраля с детства всегда дома на трех святителей у нас был праздник, где собирались и крестные, и друзья родителей. Сначала шли в храм, в храме была божественная литургия, то есть приглашали односельчан, а после литургии приходили в храм и праздновали праздник трех святителей и День Ангела.
А как вы познакомились с будущей матушкой своей? Она была из верующей семьи тоже?
Да, она жила в том же селе, даже почти на одной улице. Вот, вместе с ней в школу ходили, помогали родителям по хозяйству. Ну, ее отца Господь рано призвал к служению в Церкви Божией. Он священнослужитель. Вот, в 79-м году он стал священником. Но они служили уже в России здесь. А на летние отпуска приезжали домой к родителям. Мы имели возможность встречаться и дальше продолжать дружить. А когда уже поняли, что надо объединить наши сердца, и приняли решение обвенчаться, жениться и жить, создать семью.
Расскажите немножко про ваших детей, как вы строили процесс воспитания. Потому что всегда есть такой риск, что в семье священника дети как бы с детства, ну, видя пример родителей, это положительно, это замечательно, но может быть некое отторжение, то есть тут подростковый возраст, когда у ребенка, ну, происходит отрицание всего, что ему было, можно сказать, дано в детстве.
Ну, о своей семье я благодарен Богу, что Господь милостив к нашей семье, потому что в нашей семье таких вопросов никогда не возникало, что чтобы я там, например, сыновьям говорил, вот все, вы должны быть священнослужителями, или там дочерям, что вы обязательно должны служить в храме, такого нету. Да, правда, дети выросли в храме с самого раннего возраста. А вот воспитанием родителей я благодарю матушку свою, которая занималась с детьми, потому что я утром ушел, вечером пришел. Тем более надо было заниматься реставрацией храма, восстановлением храма. И в моей как бы священническом послушании не только служение, но и ряд храмов, которые построены лично мной и теми благодетелями, которые помогали в строительстве, и в тюрьме храм построен, и Преображенский храм восстановлен, который сегодня монастырь. Если заниматься и семьей, и храмом, то невозможно будет все успеть. Мы сразу с матушкой поделили. Она занимается воспитанием детей. Я служу Богу, восстанавливаю храмы. А когда сыновья, я имею в виду сыновей, вот, выросли, я говорю, так, ребята, куда хотите, есть возможность в институт, там еще куда-то поступить. Нет, папа, однозначно, мы хотим в семинаре, мы хотим служить Богу. Для меня это очень было радостно, и благодарю Бога, что так случилось. Сейчас на данный момент у меня самый младшенький сын, 16 лет, он тоже выбрал путь для дальнейшего служения в церкви. Он поступил в Варнинскую гимназию Ярославской области, православной гимназии. Вот он 2 года там желает обучиться, и через 2 года желание у него поступать в Троицкую церковь Лавру, тоже в семинаре. Что относится к дочерям, то они у меня в воскресный день всегда в храме. Дочь старшая поет на клиросе, а вторая дочь является регентом Покровского архиерейского собора. Она закончила музыкальную, имеет высшее образование, очень хороший регент с хором, прославляет имя Божие. Я думаю, что для родителей это самое хорошее, что может быть от детей.
Отец Иван, расскажите немного о приходской жизни, о социальной работе, которая сегодня ведется в Покровском соборе, молодежная деятельность.
Ну, время такое, как вы видите, оно и хорошее, но и в меру какое-то суетное. Потому что, вроде, слава Богу, храмы открыты, приходите, молитесь, но всяких в овечьей шкуре есть много, которые желают увлечь народ куда-то, отдалить от храма там, и так дальше, дальше. То есть церковь, по моему мнению, на сегодняшний день она должна участвовать во всех сферах жизни человека. И начиная особенно со школы, юношества, молодые люди. Вот, и если мы не будем заниматься ими, то боюсь, что они не найдут пути храма, или, простите за такое выражение, сначала шишек набьют, а потом все равно Господь невидимым путем ведет людей храма. Но на то есть храм Божий, на то есть молодежные отделы, социальные отделы и все структуры при храме, где мы назначаем настоятелей людей, которых видим, что да, они могут это сделать, что они могут разъяснить, что они могут за собой повести молодежь, что молодежь будет заинтересована в тех мероприятиях, которые проводятся в храме. И на примере нашего Покровского архиерейского собора я вижу, что у нас это получается, слава Богу. Потому что у нас хорошая община молодежная, у нас и пенсионеры собираются, и всякие мероприятия, которые мы проводим, они не проходят, чтобы не было людей. Всегда люди присутствуют. Значит, людям это интересно, значит, это Божье дело, значит, это хорошо.
Прихожан в последние годы, ну, если не учитывать пандемию, становится больше?
Ну, здесь, если, как вот священник который пришел в 90-х годах к служению. Конечно, мы сравниваем, когда в Пензе было 3 храма, вот, и, конечно, всегда было полно народа. Да. А если, слава Богу, сейчас в Пензе около 50 храмов, то, конечно, все люди приходят к тому храму, где шагово доступно, где ближе, где не надо тратить время на переезд и все. Слава Богу, что люди ходят. Конечно, желаем, чтобы в Доме Божьем было большее количество спасаемых у Бога, но все воля Божия. Двери храма открыты, мы всегда всех ждем, всех любим, всех принимаем, всех, всем поможем, со всеми встретимся.
Отец Иван, какой подарок вы бы хотели получить больше всего, материальный или нематериальный, на свой юбилей?
Для меня подарок на юбилей или для... не связываясь с этим моментом моей жизни, потому что я вам приведу такой пример, который я стараюсь исполнять в своей жизни. Когда стал священнослужителем, я всегда за правило себе взял, что по окончании вечернего правила я читаю всегда Ветхий Завет апостола, а по окончании утреннего правила Евангелие, каждый день по главе. И вот я, отвечая на ваш вопрос, я хочу привести пример Соломона, который был царем израильским. И когда его Господь поставил на царство, то он говорит ему: «Проси, что ты хочешь, чтобы я тебе дал». И он ничего не просил, он просил мудрости. А Господь ему дал всего. Вот и в сегодняшний свой юбилей я прошу всемилостивого Господа мудрости. Остальное все приложится.
Спасибо, Господь, вас за беседу.
День ангела митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима совпадает с праздником Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. В честь одного из них получил имя в монашеском постриге и архипастырь. В этот день во всех храмах России в центре на аналое икона праздника. Верующие молитвенно вспоминают всех, кто в 20 веке пострадал за Христову веру от безбожной власти.
В 20 веке быть верующим человеком было действительно, по большому счету, исповедничество и... в смысле этого мира безумие, потому что за одно только исповедание веры человек мог потерпеть страдания.
Правящий архиерей Пензенской епархии в монашеском постриге получил имя в честь святителя Серафима, митрополита Петроградского, одного из самых почитаемых новомучеников, расстрелянного в декабре 37-го на Бутовском полигоне под Москвой.
Вы в одни гонения лютого, всю землю нашу от безбожных постигшего, на судищах, заточениях и пропастях земных, в горьких работах и всяких скорбных обстояниях, образ терпения и непостыдного упования мужественней явились.
Поздравить владыку Серафима с Днем Ангела прибыл епископ Сердобский и Спасский Митрофан. 22 года назад он, будучи игуменом Тихвинского монастыря в Вадинске, совершал монашеский постриг будущего главы митрополии.
Дай Бог, дорогой владыка, слово молитвенникам, молитва для святых новомучеников. Господь укреплял вас и даровал исполнение всех тех добрых начинаний, которые вы здесь возлагаете в Пензенской митрополии.
Из 21 святого, чьи имена включены в собор пензенских святых, 19 – это новомученики. Самый любимый в народе среди них – Иоанн Оленевский.
Я уверен, что новомученики, исповедники нашей церкви, особенно нашей епархии, святитель Феодор Пензенский и священный исповедник отец Иоанн Оленевский, особо почитаемый в нашей местности. Безусловно, конечно, это символы, на которые мы должны не просто равняться, которым мы должны подражать и в вере, и в уповании на Бога.
В этом году Собору новомучеников и исповедников российских 40 лет. Праздник был установлен в 1981-м, сначала в зарубежной части церкви по понятным причинам, а затем и в земном отечестве. Пензе выбирает лучший проект для росписи Спасского кафедрального собора. Свои эскизы представили 5 творческих мастерских.
Митрополит Алексей начинает читать молитву.
Один клик, и фреска оживает в уникальном мобильном приложении. Его разработали специально для Спасского кафедрального собора Пензы.
Для этого шьются костюмы, ищутся типажи, специальные подбираются, ну, можно сказать, актеры. И атрибуты, снимается видео.
Современные технологии, позолоченные колонны, насыщенные цвета, витражи. Смелый проект столичной иконописной студии «Спас». В основе всех представленных работ всего несколько сохранившихся эскизов Ивана Кузьмича Макарова, художника, который расписывал уничтоженный храм.
И мы по вот этим вот крупицам пытаемся воссоздать то убранство, которое было в XIX веке. Но в то же время есть некоторые моменты, ведь Церковь Христова уже живет в веках. Скорее всего, тут будут изображения и священномучеников пензенских.
Основа одна, а решения разные. У мастерской «Царьград», по проектам которой уже выполнены пол и лепнина, макеты пронизаны золотыми торжественными оттенками.
Нам не удалось полностью повторить этот замысел, поскольку немножко изменился интерьер храма. Да, мы знаем, что храм увеличился почти в полтора раза. Да, его внутренняя структура немножко претерпела изменения. Но, тем не менее, основной иконографический замысел Макаровых, да, мы повторили.
На презентации эскизов художники, архитекторы, духовенство, представители власти и общественности.
На фоне здесь используется золочение, его такой необычный прием, он не везде используется, то есть разлиновывается как мозаика. Издалека вот эти панно будут смотреться, то есть как будто они выполнены из золотой смальты.
Предполагается, что на роспись главного православного храма региона уйдет от 1,5 до 2 лет. Возможно, что оформлением собора будет заниматься не одна компания. Деловой визит официальной делегации Белоруссии в Пензе во главе с послом этой республики в России завершился посещением Спасского кафедрального собора. Гости смогли увидеть один из крупных храмов страны и оценить его масштабы. Речь зашла и о духовно-нравственном воспитании молодежи, в частности, открытии в регионе духовно-просветительских центров.
В Пензенской области мы создали за последние 5 лет несколько. Это Кузнецкие, в Никольске, сейчас там
в Сердобске.
Для детей это очень интересно. Разные программы, очень интересные, они более какие-то современные.
Светлый какой-то храм, очень удачно подобранный, вот даже вот все это.
Белорусских гостей познакомили с проектами внутренней росписи собора. Вместе с золоченым иконостасом они придадут законченный вид главному храму региона. В день 180-летия со дня рождения великого русского историка Василия Осиповича Ключевского глава Пензенской митрополии принял участие в церемонии возложения цветов к единственному в мире памятнику ученого. Он находится в центре Пензы. В своем слове владыка митрополит напомнил собравшимся, что Василий Ключевский был сыном священника и по сложившейся традиции должен был пойти по пути своего отца. Но он выбрал путь совершенно иной. Наука и история – вот что всецело захватило юного Василия, и он, не окончив духовной семинарии в Пензе, отправился в Москву.
Низкий поклон от всех нас, благодарных пензенцев, Василию Осиповичу Ключевскому за его труды. И дай Бог, чтобы действительно память о нем жила из рода в род, и мы еще делали очень много добрых дел во славу земли пензенской и в память о нашем великом земляке. Если мы чаще будем вспоминать свою историю, извлекать из нее уроки, мы будем меньше делать ошибок в современной жизни.
Русский историк родился и вырос в Пензе, был крещен в церкви села Воскресеновка, ныне Пензенского района, где служил его отец. В день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил божественную литургию в Казанской церкви села Грабово Бессоновского района. Вместе с владыкой верующие молились при соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Богослужение сопровождал хор Казанского храма, регент Людмила Плешакова. По окончании службы настоятель храма выразил слова благодарности владыке митрополиту.
Все те, кто сюда собираются под свод этого храма, они всегда с таким особым трепетом ждут и приезда архиерея, и, конечно, ждут архипастырского благословения на те труды, которые мы здесь на земле несем, особенно вот в это непростое сложное время. Ваши слова – это всегда слова назидания, слова поддержки.
В своем обращении к пастве архиерей пояснил суть евангельского чтения воскресного дня.
В жизни все мы с вами знаем, что богатство – это, конечно, далеко не праведность. Это, скорее всего, испытание человеческой праведности. Человек может расточать все те блага, которые дает ему Бог. Но при всем том, не значит, что он благодаря этому только лишь может стать совершенным.
Восстановленный Казанский храм в Грабове действует с конца 90-х годов прошлого века. В районах Пензенской области продолжается презентация документального фильма «Священномученик Иоанн Рижский на Страстном пути». На большом экране в Центре творчества «Родина» премьера для кузнечан, первый показ полнометражной документальной ленты про святого Иоанна Рижского с 1918 по 1921 годы прошлого века он возглавлял Пензенскую кафедру.
В Пензу новый архиерей прибыл 30 апреля 2018 года. Это был вторник Страстной недели. Через день раскольники планировали службу в еще не захваченной ими Петропавловской церкви. И именно здесь же, в то же самое время, владыка Иоанн решил совершить свое первое богослужение в Пензе.
В Пензе будущий святой пробыл недолго, но эти три года стали одними из самых тяжелых в истории как губернии, так и епархии. В гражданскую войну архиепископ Иоанн в Пензе смог отстоять церковь от раскола и уничтожения и даже изменить ход истории.
Этот фильм действительно оказался достойным. И внимание не только церковных людей, но и всех тех, кто интересуется историей Пензенского края, историей Пензенской церкви. Этот фильм найдет жизнь и продолжение в сердцах всех тех, кто это увидит и кто сможет рассказать об этом фильме своим близким и знакомым.
Фильм не только документально-исторический, но и миссионерский, так говорят о ленте его создатели.
Мы верим, надеемся, что он даст возможность молодому поколению прежде всего определить свои жизненные ориентиры, за кем они пойдут в сегодняшнее время. Этот фильм – это важный момент в размышлениях над жизнью.
Совместный проект Пензенской епархии и Латвийской православной церкви реализован под эгидой православного телеканала «Союз» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Он объединил творчество профессионалов из Пензы, Санкт-Петербурга, Москвы и Риги.
Запустив этот проект, довели его до конца. Это очень здорово. Я думаю, что молодежь часть какую-то, но она должна вынести из этого зала и где-то там у себя сохранить. Будущее, оно находится там в зале, и я думаю, оно отработает со временем.
Показ фильма предварил осмотр выставки в фойе Центра творчества. Здесь же можно было обменяться мнениями после его просмотра.
Фильм был очень интересный. Все слушали. Мне очень понравился. Всем рекомендую к просмотру.
Фильм говорит о человеке, для которого принципы являются самым главным. Вера, патриотизм, верность Отечеству. И вот именно в таких примерах нуждается сейчас наше общество.
Направляет наши мысли, в том числе, конечно, мысли священнослужителей, потому что священнослужители должны быть крепкие духом. И в сегодняшнее непростое время фильм очень вовремя создается, и будем ждать его вторую часть продолжения этого фильма.
Ожидается, что вторая часть фильма о подвиге Иоанна Рижского выйдет на экраны уже в этом году.